Писателя Дмитрия Быкова пытались убить те же сотрудники ФСБ, которые летом прошлого года отравили политика Алексея Навального. Это следует из нового совместного расследования «Инсайдера» и «Биллингкета». Все подробности я обсужу с одним из его авторов, главным редактором «Инсайдера» Романом Доброхотовым.
Заключенные возьмут в руки лопаты.
При недостатке ресурсов, что они там собрали, 1500 человек работать на стройке.
Стартовал чемпионат Европы по футболу. ФБК признали экстремистами. Власти готовятся к выборам.
Данная организация регулярно организовывает проведение несанкционированных массовых публичных мероприятий.
Почему именно Дмитрий Быков был выбран в качестве одной из жертв? Быков – писатель. Быков – публицист. Быков – шоумен. Быков – оратор. Быков – учитель. Быков – общественный деятель. Да, но Быков – не политик. Никогда и нигде не баллотировался и не претендовал на место в партийных списках, но, будучи популярным медийным лицом, всегда ярко и резко выступал на публичных акциях против властей.
Мы никогда не дадим отождествить Россию с людьми озлобленными, ничтожными и неумными.
Надо признать, что в 2011 году, во время самых массовых протестных акций, когда российская оппозиция подвергла сомнению итоги думских выборов, Дмитрий Быков наряду с такими политиками, как Борис Немцов и Алексей Навальный, и другими, вошел в Координационный совет оппозиции. Этот совет выбирали обычные люди путем электронного голосования, но это скорее общественная деятельность, нежели партийная. И речь там шла о том, как вернуть честные выборы. Совет просуществовал год и распался. Быков не перестал критиковать власть, особенно он это успешно делал в рамках таких художественных проектов, как «Гражданин-поэт».
Допустим, я, руля державы, небрежно, левой рукой, часы всегда ношу на правой.
Я считаю, что Путин играет пренебрежительно малую роль в российской реальности, и как раз про него просто получается смешнее всего.
Быков поддерживал движение независимых наблюдателей за выборами, придумал знаменитый плакат «Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит». Некоторые наблюдатели считают, что именно этот лозунг мог спровоцировать спецслужбы на столь радикальные меры. И произошло то, что произошло 17 апреля 2019 года. Быкова госпитализировали после резкого ухудшения состояния здоровья на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Уфу. Медикаментозная кома – причина отравления.
Дмитрий Быков отреагировал на последнее расследование изданий «Биллингкет» и «Инсайдер» в свойственной ему ироничной манере.
Автобиография Назыма Хикмета состояла, насколько я помню, из двух фраз. В начале 30-х в Турции меня хотели расстрелять и не расстреляли. В конце 50-х в Москве мне хотели дать Ленинскую премию и дали мне эту премию. Ну вот, меня хотели отравить и... Не отравили, позвольте мне это рассматривать как государственную премию. Ту государственную премию, которую принять не стыдно.
С нами на связи Роман Доброхотов. Здравствуйте, Роман. С чего началось расследование, что послужило триггером?
Ну, надо сказать, что сразу после отравления Дмитрия Быкова, то есть это был апрель 2019 года, я попытался связаться с Дмитрием и узнать какие-то подробности. Может быть, это могло бы там, помочь расследованию и так далее. Но на тот момент Дмитрий был уверен, что это вообще не какое-то, какое-то отравление со злым умыслом. Это должно было быть что-то от естественных причин. То есть он просил вообще никак не беспокоиться по этому поводу. И, соответственно, на тот момент мы не пытались даже это расследовать. Хотя... К тому моменту уже за нашей, как бы, в нашем опыте было расследование отравления Скрипалей. То есть мы знали, что российские спецслужбы используют химическое оружие для внесудебных казней. Но мы тогда еще не знали о том, что это в таком масштабе используется именно внутри России.
Роман, и скажите, как долго оперативники следили за Быковым, по вашим данным?
Ну, это год примерно, то есть они начали в мае 2018-го, и отравление произошло в апреле 2019-го.
В случае с Навальным были заключения специалистов трех стран. Все они пришли к выводу, что Навального пытались убить новичком. А какое вещество использовалось в случае с Быковым? Есть ли результаты экспертизы, на которых вы основываетесь?
Ну, здесь экспертизы брать не с чего, потому что не было, не сохранилось каких-то образцов крови или там одежды с того времени, где могли бы быть следы новичка. Поэтому сейчас в лаборатории ничего не отдашь, но есть те анализы из больницы, то есть как бы выводы врачей, которые мы можем использовать, и есть описание самого Дмитрия и окружающих его людей о тех симптомах, которыми сопровождалось отравление. И вот эта картина, которую мы дали проанализировать экспертам, она совершенно однозначно говорит о том, что это не просто отравление фосфороорганическими веществами, а именно нервно-паралитическими веществами. То есть это либо новичок, либо что-то очень близкое по химическому составу к новичку, поскольку если посмотреть вот эту картину и субъективно, то есть что воспринимал Дмитрий Быков, и объективную, то есть там сужение зрачков, потливость там, и так далее, то все это вместе просто на 100% совпадает с тем, что было и у Алексея Навального, и у Владимира Кормурзы.
Роман, скажите, а вот вы сейчас контактируете с Дмитрием Быковым, помогает ли он вам в этом расследовании, или все-таки он отдельно, вы отдельно никак не соприкасаетесь?
Ну, на момент подготовки расследования, конечно, мы должны были задать много вопросов и ему, и его супруге. Иногда, кстати, его супруга даже была более полезна, так как, например, она обратила внимание на слежку еще в мае 2018 года. Думаю, что без нее Дмитрий бы даже и не заметил этого. Кроме того, она видела и помнит Дмитрия в тот момент, когда он уже был в таком полусознательном состоянии, его воспоминания не сохранилось. Поэтому эти ее данные были очень ценными. И вот, кроме того, кстати, они помогли нам восстановить картину их поездок, что помогло сопоставить их поездки с поездками ФСБшников. Но в целом надо сказать, что есть просто вот эти вот объективные данные о поездках, которые сами за себя уже говорят настолько однозначно, что тут уже ничего доказывать не надо. Потому что по теории вероятности, ну, не может быть такого, что те же самые люди, которые участвовали в отравлениях Кормурзы и Навального, просто так вот в те же самые дни, в те же самые города ездили в течение года. Понимаете, таких совпадений не бывает.
После истории с отравлением Алексея Навального вы с коллегами жаловались, что доставать биллинги, которые показывают передвижение потенциальных убийц, стало сложнее. Спецслужбы пресекают утечки в сеть. Как вам работается в этом плане сегодня?
Ну, это вопрос больше к Bellingcat, чем к инсайдеру, поскольку именно они занимаются работой с теми источниками, у которых есть и базы перелетов, и телефонные биллинги. Но из того, что я знаю, что, в принципе, да, этот рынок торговли данными никуда не уходил, продолжает работать. Может быть, стало действительно меньше таких посредников на этом рынке, но, тем не менее, они есть. И надо понимать, что журналисты составляют, наверное, там долю процента в этом рынке, поэтому ну, будет странно, если весь рынок исчезнет только из-за нескольких наших расследований.
Давайте посмотрим короткий комментарий бывшего сотрудника КГБ и уже также бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Он не исключает, что ФСБ могла использовать случайных людей в роли подопытных кроликов.
Я не исключаю, что шли эксперименты на людей, о которых мы вообще с вами ничего не знаем. Опять-таки, предположение Гудкова, давайте так зафиксируем это мое предположение, я его давно, правда, высказываю, что проводились опыты на многих десятках людей, имен которых мы не знаем. Они просто там впадали в кому, или умирали, или там выживали при проведении каких-то экспериментов, и просто они не были ни публичными людьми, никакими известными, резонанса не было. У меня тихое впечатление, что опыты шли на живых людях. Я вот, может быть, извиняюсь за цинизм, но я склонен подозревать режим даже в этом.
Ну, то, что сказал Гудков, это, по-моему, просто чудовищно. И есть ли вероятность, что расследования ваши приведут к новым, в том числе и непубличным жертвам?
У нас нет никаких данных о том, чтобы новичок испытывался на каких-то случайных людях или, я не знаю, там, на бездомных, на ком-нибудь таком. Мы знаем, что в Санкт-Петербурге есть лаборатория, которая испытывает подобные вещества на животных. Это совершенно официальная работа. Мы знаем, что Сергей Чепур возглавляет этот институт НИИ военной медицины, и он активно работает с ГРУ. Но то, чтобы просто на каких-то случайных людях это испытывалось, это нам неизвестно, я в этом сомневаюсь. И также я слышал распространенную почему-то очень версию, что якобы отравление Дмитрия Быкова тоже было какой-то тренировкой или чем-то подобным. Мне тоже кажется, эта версия абсурдной совершенно, потому что Быков один из самых известных общественных деятелей, узнаваемых людей в России, и ну, кто же будет на таких людях просто испытывать и тренироваться. Поэтому я думаю, что речь идет не об этом, а о том, что просто Владимир Путин устраняет неподходящее слово, пытается убить тех людей, которых считает такими опасными разжигателями протестных настроений. И, как мы видим, речь идет уже не только о политиках, активистах, но речь идет уже и просто о писателях и опинион-лидерах.
Роман, я все-таки хочу, чтобы вы назвали некоторые фамилии. У вас это есть в расследовании, в докладах, чтобы мы понимали, о ком идет речь. И есть, более того, главная фамилия, которая пересекалась и в одном месте, и в другом. Скажите несколько слов об этих людях.
Да, то есть там опять работала бригада из НИИ-2, то есть лаборатория, где работают всякие химики, врачи, специалисты по ядам. И вторая служба ФСБ, это так называемый центр, как он правильно называется, центр защиты Конституции, как он там называется. В общем, какое-то у них название по якобы Конституции они там защищают у нас, эти добромолодцы. Значит, и они работают вместе, то есть одни специалисты как, вроде как по экстремизму, другие по химии, и они в такой связке выезжают на все подобные операции, в этом случае было то же самое, от вот этих вот антиэкстремистов ездили Сухарев и второй там был, по-моему, Таякин, если не ошибаюсь, а от врачей там был Осипов. А, соответственно, специалисты из этой второй службы ФСБ, они ездили постоянно, то есть их задача была, видимо, готовить операцию, а люди из лаборатории уже только в тот момент подключаются, когда готовится отравить. То есть, собственно, вот Осипов, он присоединился только вот в апреле 2019 года, когда надо было уже убивать.
Правильно ли я понял, что все эти люди задействованы и в деле Алексея Навального?
Да, они задействованы в деле Алексея Навального, Сухарев задействован и в деле Карамурзы. И, ну, вообще-то одна и та же, по сути, бригада людей, которые друг с другом они созваниваются постоянно, общаются, выезжают на операции в разном составе. Так что все это одна связка. И мы видим, что в момент операции они отзваниваются высокопоставленным генерал-майором из ФСБ. То есть речь идет о том, что они выполняют, очевидно, указания с самого верха и мгновенно должны отчитываться о своих действиях, когда они ведут какую-то операцию.
И мой последний вопрос. Могут ли появиться новые факты в истории с отравлением Петра Верзилова и Владимира Карамурзы-младшего?
Ну, про Карамурзу мы уже опубликовали расследование. Я думаю, что там уже расследовать особенно нечего. Там единственное, что мы ждем, это результатов американской экспертизы, которая проводила по просьбе ФБР одна из местных лабораторий. И почему-то затем результаты засекретила. Вот это нам бы очень хотелось посмотреть. А что касается Петра Верзилова, то там осложняется ситуация тем, что отравление было в Москве. Это всегда чуть-чуть сложнее расследовать, поскольку нет этих вот передвижений, которые можно так легко проверить. Но, конечно, нам интересно, что там произошло, и если у нас какие-то будут новые данные, мы обратим на них внимание.
Спасибо, Роман, всего вам доброго. С нами был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Допроходов. С нами молодой политик Александр Соловьев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему вы покинули Россию?
Ну, я покинул Россию временно. Я надеюсь, что я смогу туда вернуться и в скором очень времени. Я покинул Россию не потому, что мне пришлось там бежать, потому что я все-таки вылетал из Шереметьево. Если бы меня хотели арестовать, то мне бы этого через Шереметьево не дали сделать. Просто всячески намекали органы через Дмитрия Гудкова, что дело может быть распространено не только на него, но и на ближайших соратников, в том числе, там, так и говорили, на Сашу твоего Соловьева. Вот. И если будете брекаться, то и родственников ваших, как бы... То есть посыл простой и очень такой людоедский. То, что вы хотите сесть, мы знаем. То, что вы готовы сесть, мы знаем. Но мы сделаем так, что сядете не вы, вот, и потом будете себе локти кусать. А может быть, и вы тоже сядете, но не только вы, еще и какие-то ваши родственники. Вот, и, собственно, я...
Эти слова были переданы вам через Гудкова, через-через, не напрямую.
Да, не, напрямую никто, ну, как бы, и ему тоже не напрямую, вот, в общем-то, там никто так не делает, товарищ майор из ФСБ не приходит и не говорит: здравствуйте, вы сядете в тюрьму, если вы не откажетесь от участия в выборах. Я думаю, что это, конечно, связано с выборами предстоящими, потому что, вероятно... Я мог бы стать, в случае выдвижения от «Яблока», я мог бы стать единым кандидатом как от умного голосования, так и от всех других агрегаторов, которые могли родиться этим летом.
У вас были переговоры с «Яблоком»? Уже это было решение принято? Или это были на уровне «вы сказали», «они сказали» и «возможно»?
У меня были переговоры с «Яблоком», у меня были, я и присутствовал на, соответственно, на так называемом собеседовании в региональном отделении в московском, и Николай Игоревич Рыбаков со мной общался, и он высказывал, и всячески он подталкивал меня: приносите скорее документы, приносите скорее документы. Ну, то есть, мне не было сказано так, что вот точно съезд решит вашу пользу, потому что все-таки съезд, я так понимаю, не до конца контролируемая вещь, и это хорошо, кстати, в нормальной партии. То есть, меня собирались выдвигать на съезд, да, чтобы выдвигать по 207-му округу по Ховринскому.
То есть, вы считаете, что ваше имя не фигурировало в администрации президента, и ваше имя не было под запретом?
Нет, как раз-таки мое имя фигурировало, а просто мне бы запретили, я знаю, как бы мне запретили участие в выборах, и как всем остальным кандидатам запретят. А, например, на меня есть протокол за участие в одной из протестных акций, якобы там лицо, там даже я не узнал, что за мужчина, там фотографии с этих вездесущих московских камер видеонаблюдения, и мне, значит, сказали: это вот вы. Вы были на Дмитровке, причем не на Тверской, вы якобы были на Дмитровке вот какого-то там апреля. И это использоваться будет как поддержка экстремистской организации.
Александр, за вами каких-то больших подвигов нет, как у ваших старших товарищей. Почему вам не дали добро остаться и не позволили баллотироваться?
Я думаю, просто из-за 2019 года, потому что они увидели, что даже если ноунейм-табуретка выигрывает по нашему призыву, а в моем округе выиграл мой спойлер Александр Соловьев, за которого мы назло «Единой России» призвали голосовать. Не потому, что он хороший, нет. Он, это плохой человек, который согласился на выдвижение взамен на какие-то коврижки только для того, чтобы быть спойлером. Так вот, если даже такая табуретка выигрывает, то, я думаю, они понимали, что, в принципе, шансы у меня победить были при условии, конечно, если бы все политические силы поддерживали единого кандидата в этом округе.
Что вы отвечаете своим критикам, которые негативно отнеслись к вашему отъезду?
Это их право, ради бога. Я, в общем-то, ничего не отвечаю. Зачем что-то на это отвечать? Да и плюс, ну как вам сказать, я не эмигрировал. Я собираюсь возвращаться в Россию. Да, меня могут посадить, когда я вернусь. Это будет очень плохо и грустно. Никто не хочет сидеть. Я не собираюсь заниматься каким-то слабоумием и отвагой. Но домой-то хочется вернуться. Поэтому я особо им ничего не отвечаю.
Алексей Навальный, когда оказался на лечении в Германии, первое, что он для себя решил, что он обязательно вернется в Россию и будет продолжать свою политическую деятельность, и не видит себя политиком вне России. А вы не такой.
Ну, как сказать, я же все-таки собираюсь домой вернуться. Я вижу себя политиком в первую очередь в России, разумеется. Проблема в том, что, конечно, теоретически, за это время, пока я нахожусь здесь или буду находиться где-то еще, я могу быть как объявлен в федеральный розыск, я могу быть как переведен из статуса свидетелей по одному из уголовных дел, так в статус подозреваемого и даже обвиняемого. На меня лично могут завести какое-нибудь дело, потому что если вон на Андрея Пиварова завели вот так вот, то, конечно, на кого угодно, кто когда-то в прошлом имел хоть какие-то отношения с «Открытой Россией», могут всегда завести уголовное дело. Поэтому будем просто смотреть. Я, конечно же, вижу себя в первую очередь политиком в России, потому что, извините за такую нескромность, я знаю, что я был бы хорошим политиком, хорошим депутатом, я был бы хорошим политиком на любой избираемой должности или даже назначаемой. Просто потому что я ответственный человек.
Будут ли зачистки после окончания выборов в Госдуму, или это будет зависеть от результатов?
Мне кажется, махина просто раскочегарилась, зачистки будут продолжаться. Просто, возможно, после выборов на какое-то время они успокоятся, если результат, как вы и сказали, будет прям вот нулевой с точки зрения каких-то волнений. То есть, если туда, в Думу 8-го созыва, пройдут только клоуны и контролируемые всякие мерзавцы.
Как вы собираетесь заниматься политической деятельностью из-за рубежа?
Я надеюсь, что мне не придется заниматься политической деятельностью из-за рубежа, и надеюсь, что я смогу вернуться после выборов в Россию. Если я не смогу вернуться после выборов в Россию, то значит, будем искать что-то, связанное с поддержкой россиян за рубежом, с поддержкой, может быть, русскоязычных каналов, вещающих нормальную объективную информацию, с поддержкой вообще, в принципе, русскоязычного комьюнити.
Директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск буквально вот накануне нашей с вами встречи. Что вы почувствовали?
Ну, как, если честно, конечно, я не был удивлен, потому что, ну и сами в ФБК очень много шутили на эту тему, что вот успех, дескать, ну, с таким горький сарказм, самоирония. Поэтому я просто почувствовал, что, ну, и я могу оказаться, наверное, в этих списках.
Вы не исключаете, что вас могут объявить федеральный розыск, далее это уже Интерпол, то есть, или вы считаете, что власть вас выдавила, как вы, наверное, считаете, за пределы страны, этого достаточно?
Конечно, я допускаю, что я могу быть объявлен в федеральный розыск. Формально, конечно, меня, ну, да, прилагались усилия для того, чтобы меня выдавить из страны, да, отчасти. Но это, конечно, не такое давление, как на Дмитрия Гудкова, и близко не такое давление. Ну, а что, как, извините, вторую часть вопроса забыл.
Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Вы ожидаете, что можете тоже оказаться в таком амплуа?
Да, теоретически это, конечно, возможно, хоть и не хочется, но это, к сожалению, зависит не от меня, а от степени оторванности силовиков от реальности.
Как решался вопрос о вашем отъезде? Это был семейный вопрос или это был вопрос с соратниками?
Ну, это был больше вопрос с соратниками, и вопрос решился за часа два, наверное, потому что я не собирался уезжать. Но, по крайней мере, вот два человека были в моем окружении, очень близкие мне люди. Они меня убедили, что надо просто как бы, ну, хотя бы не провоцировать их на слишком скорый арест. Дескать, сесть всегда успеешь.
Но волновались ли вы, когда пересекали в Шереметьево границу, или были абсолютно уверены, что вас не тронут?
Ну, слушайте, конечно, любой человек, который занимается политикой в России, когда он пересекает паспортный контроль, он немного волнуется, потому что, особенно в последнее время, участились случаи, когда людей брали прямо вот на границе или вот в самолете уже даже, когда пересекли паспортный контроль.
Мы почти каждый день слышим, или кого-то арестовали, или кого-то преследуют, или кого-то задерживают. Последнее громкое событие, наверное, то, что завели уголовное дело на известного блогера Юрия Дудя. Его хотят привлечь за то, что он якобы пропагандирует наркотики. Вас это удивило?
Нет, меня это не удивляет, потому что я вижу вектор, как силовики собираются бороться с Ютубом. Они понимают, что Ютуб не заблокировать на территории России, и они просто будут брать всех опинион-мейкеров, всех, что называется, лидеров общественного мнения, всех, у кого там миллионы подписчиков, и будут организовывать на них прессинг, чтобы эти блогеры либо прекратили свою деятельность, либо начали свою деятельность в другом русле, совершенно без политики и так далее.
Юрий Дудь, на ваш взгляд, он общественный деятель или просто талантливый журналист, который любит говорить на разные темы?
Юрий Дудь очень талантливый журналист, на мой взгляд. И тем, что он обладает таким колоссальным количеством и подписчиков, и тех людей, кто прислушивается к этому, к его мнению, конечно же, он является opinion-мейкером и в некотором смысле уже и общественным деятелем. Поэтому силовые органы им и заинтересовались.
Но на политическое поле он не заходит? Или заходит?
Он не заходит на политическое поле, но его комментарии по всем, по различным ситуациям, которые происходят в нашей жизни, конечно же, затрагивают и политику, потому что политика лезет во все наши сферы жизни. И если мы не интересуемся политикой и не вычищаем ее, то она приходит в нашу жизнь и начинает нас, извиняюсь за выражение, насиловать.
Очень часто критики оппозиционеров сетуют на то, что оппозиционерам помогает пресловутый Запад. Вот как вы обустраиваете свою жизнь, на какие финансы вы здесь существуете? Вы же, я так понимаю, бросили ту работу, которая была в России. Здесь у вас пока еще работы нет. Как вы обустроились, как вы живете и на чьи день?
Да у меня не особо сказать, что в России было хорошо с работой. Длительное время в России я жил на сбережения. Вот, и здесь пока живу на сбережения, на свои. Чем-то помогает, когда мы, например, куда-то приходим, я не знаю, пообедать с Дмитрием Гудковым. Да, может Дмитрий Гудков заплатить. Поэтому, ну, как бы мы с ним... Я все время пытаюсь сказать, да, я заплачу, но он как бы говорит, да нет, все нормально, как бы оба оказались в такой ситуации, все нормально, будем тянуть эту лямку вместе. Вот, поэтому я, да, в общем-то, да, пока на сбережения, надо думать, что делать в будущем, пока этот вопрос не решен.
Руками что-то можете делать, если придется зарабатывать кусок хлеба?
Да что угодно могу делать руками. Ты... Я никогда не был против никакого честного труда. Я всегда спокойно относился к тому, чтобы с должности, на которой ты получал несколько сотен тысяч рублей в месяц, перейти на должность, на которой ты просто, я не знаю, зарабатываешь там 50-60 тысяч рублей в месяц, если тебе надо срочно этим заняться. Окей, без проблем.
А что дальше будет в России, на ваш взгляд? Вот как будет ситуация развиваться? Это будет еще жестче зачистки? Или власть, в общем-то, всех уже выдавила, никого там не осталось?
Да нет, там осталось. Зачистки будут продолжаться, конечно же, потому что Владимир Путин, думаю, совершенно не понимает, что в стране происходит. Мне кажется, что это некая оторванность от реальности, которая, возможно, граничит уже с какими-то ментальными, там, я не знаю, отклонениями. Потому что либо просто человек находится в своем бункере, ему приносят, как кому там газеты печатали уникальную, там, эту, он совершенно не понимает, мне кажется, что, либо понимает и осознанно отдал всю власть силовикам. Поэтому, конечно же, силовики в его подчинении умеют только перекусывать хребты. Они больше ничего не умеют. Отжимать, запрещать, не пущать, сажать, перекусывать хребты, все.
Предприниматель Евгений Чичварк, который живет в Лондоне и который помогает Алексею Навальному, в том числе финансами, заявил, что ситуация может накалиться до такой степени, когда холодильник заговорит, и не исключено, что появятся приморские партизаны 2, то есть, возможно, насилие. Вы как считаете, это возможно или нет?
Я думаю, это маловероятный сценарий, хотя, конечно же, люди нищают сильно. Просто проблема в том, что, конечно, у людей перебита причинно-следственная связь между тем, почему они нищают и кто в этом виноват. Они готовы обвинять кого угодно, но не руководство страны. Или даже если обвиняют руководство страны, к сожалению, руководствуются привитой, выученной беспомощностью, когда они сидят и говорят, от нас все равно ничего не зависит, так и будем нищать. Судьбинушка у нас, наверное, такая, жить в нищете. Нежели богато, нечего и начинать. Но, конечно, постепенно этот тренд меняется, но, к сожалению, очень медленно. Думаю, что появление приморских партизан 2 маловероятно, но если они появятся, то боюсь, что это будет плохо для всех. Как для людей, которые хотят устойчивого, стабильного развития и смены власти, так и для тех, кто находится у власти. Потому что эти новые злые, так называемые, они придут и будут жечь все и всех. И их, и нас, и умеренных, и неумеренных, потому что они будут руководствоваться логикой, что эти воровали 20 лет, эти пытались либералы, значит, что-то там мягко критиковать их, не могли взять коктейль Молотова в руки, теперь придем мы, значит. Вот такие новые злые и опасные, потому что они жуткие популисты, и они будут еще хуже, чем Владимир Путин и его шайка.
Каков градус протеста сегодня в России? Вы представитель молодого поколения и общаетесь со своими сверстниками.
он потух, власть запугала или что-то будет назревать?
Среди моих сверстников все хуже, чем среди молодежи, которой вот 20-25 лет. Я очень горжусь молодежью 20-25 лет, и мне очень стыдно за свое поколение, которое просто...
Почему?
Да потому что они безалаберные, безответственные, извиняюсь, чмошники. Они не хотят ничего делать, они руководствуются вот такой вот логикой, что от нас ничего не зависит. Они сидят в своем комфорте и не готовы, в принципе...
Что такое их комфорт? Они хорошо зарабатывают? Нет, или они довольствуются малым?
Не как? Обязательно. Кто-то, меньшинство зарабатывает хорошо. Большинство зарабатывает мало, но при этом говорит, лишь бы не было хуже. А вот молодежь, которая 18-25, они мне очень нравятся. Я считаю, в них будущее, потому что они суперответственные. Они про будущее, они заботятся о будущем. Они понимают, что все шаги, которые они сейчас предпринимают, повлияют на страну и на их жизнь собственную. Они заботятся об экологии просто невероятно. Они заботятся о том, на какой планете их детям жить. Они заботятся о том, как вообще эта страна, в какую сторону будет развиваться. И они, самое главное, понимают, что великая страна, по-настоящему великая страна, это страна, где в первую очередь развивается очень круто медицина, наука, образование, а не бесконечные силовики, у которых вот силовик есть, умовика не надо.
На старшее поколение плюс 40 вы уже поставили крест, я так понимаю.
Я не ставлю ни на ком крест. Я сказал в первую очередь о своих сверстниках, вот, которым, я не знаю, 33-35. За других я отвечать не могу. Есть люди, которые 40-45, которые во время выборов в Мосгордуму подходили ко мне и сразу говорили, мы в курсе, все, подпись оставляем, все, нас агитировать даже не надо. Это было здорово. Были люди, которые и 70 лет я приходил, я был членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, я носил вот эту урну переносную в 2013 году на выборах мэра, где участвовал Алексей Навальный, я носил по квартирам ее. И я встречал там людей и за 70, которые вот там дедушка один, он ругался на Единую Россию, проклинал их вообще и говорил, горите вы в аду, и жирно поставил за Алексея Навального галочку, чтобы все видели, и чуть ли не ткнул им всем в лицо. И я ему сказал, как бы, мне можете не, я то же самое проголосую.
Существует миф, или скорее не миф, а высказывание, что вы, оппозиционеры, когда попадаете в отдел полиции, то рядовые сотрудники якобы вам симпатизируют, все понимают, но сажают вас за решетку и так далее. Насколько это правда? Или это вымысел?
Ну, в основном рядовые пока с тем, что я сталкивался, действительно, как правило, все понимают. Они так и говорят, да, мы тоже там против коррупции. Ну, начинают потом, конечно, лечить, что вот глупостями какими-то руководствоваться, что, ну, вот вы только там с Западом сотрудничаете, только увидеть...
То есть ярлык Запада вешают
на вас. Ярлык некоторые, да. То есть увидеть бы еще эту поддержку Запада хоть где-то. Но большинство действительно рядовых иногда даже извиняются. Во время последнего обыска у меня дома вообще... Все было на удивление вежливо, все было сделано по УПК. Они даже не ломали дверь, они дождались адвоката. Это было очень странно. Мне кажется, это связано с тем, что активность проявляла именно московская полиция, вот, а не там ФСБ. Потому что ФСБ сразу лицом в пол, сразу как вот эти вот съемки уничижительные. Вот. А тут как-то было все вежливо. Есть и те, кто верит во всякую чушь. Говорят, что вот если не Путин, то будет только хуже. Если не Путин, то не будет России. Всегда по-разному, но действительно люди, которые в органах всегда все понимают и извиняются, есть, и это встречается.
А на ваш взгляд, что может объединить сегодня тех, кто против этой власти? Идея или холодильник? Что в первую очередь?
Мне кажется, может объединить в первую очередь пока только усталость от этой власти и постепенное нищание. Не совсем прям в чистом виде холодильник, когда вот прям есть нечего, я надеюсь, не дойдет до этого. А вот именно осознание того, что ну хватит уже, сколько можно. И я опять же таки возлагаю в первую очередь надежду на вот 18-25 или 18-30 даже, потому что вот это поколение, даже те, которые служат в органах, они значительно больше видят всего, они потребляют информацию чаще в независимых источниках. И самое главное, у них есть концепт выбора. Например, в YouTube зашел, не хочешь смотреть, смотришь другое. Поэтому они телевизор не смотрят. Потому что телевизор, даже хоть ты и переключаешь, у тебя выбора там нет. А если их лишат YouTube или Инстаграма, или чего угодно, они уже возмутятся. И они, конечно же, и сейчас понимают, что это ненормально. То, что вот даже пусть этого несчастного Хованского арестовали, которого я терпеть не могу, но нельзя арестовывать за слова. И люди потихоньку все больше и больше это понимают.
Неприятный вопрос, наверное, для любого человека. Дмитрия Быкова, как утверждает издание «Инсайдер» и «Беллинкет», отравили. Как общественного деятеля, который, как вы говорите, влиял на людей, вы не ощущали, что не почувствовали ли вы, что такое может произойти и с вами, как с человеком тоже публичным?
С одной стороны, я руководствуюсь доводом, что ну кому я нужен? И вы сами сказали, что я особыми успехами не отличился. Но с другой стороны, конечно, мне все чаще говорят люди, которым я говорю, да кому я нужен, они говорят, слушай, там в списке убитых столько людей, которые вроде никому не нужны были, что как бы не надо вот расслабляться. Но как показывает практика и как показали расследования, от этого не спрячешься. Поэтому здесь, что называется, делай, что должен, и будь, что будет.
Путин навсегда?
Нет, Путин не вечен, слава богу. Он рано или поздно умрет. И я надеюсь, что Россия больше не ошибется и не совершит ошибку, и не пойдет по пути вот этой проклятой гыбни, а наконец-то пойдет по пути нормального развития, когда просто люди периодически решают, что им нужно. Мы не требуем ничего экстраординарного. Поэтому даже если Путин навсегда в своей жизни останется у власти, то, по крайней мере, для России, слава богу, это не навсегда.
Александр, спасибо вам большое за беседу. Со мной был политик Александр Соловьев, который покинул Россию. Стартовал чемпионат Европы по футболу. Один из городов, который принимает у себя турнир, Санкт-Петербург. О том, как северная столица встречает футбольных болельщиков, расскажет Иван Воронин.
Это Конюшенная площадь, главная площадка фан-зон в Санкт-Петербурге. Ее торжественно открыли в день старта чемпионата Европы по футболу. Организаторы надеются пускать сюда не более 5000 человек. По крайней мере, такая информация висит на сайте. Это из-за коронавирусных ограничений.
Этот чемпионат Европы впервые должен был пройти в 12 городах-организаторах по всему Старому Свету, как такой символ единения футбольной Европы и заодно в честь 60-летия со дня первого турнира. Но такой новый формат стал проблемой для организаторов похлеще, чем если бы оставили по старинке. В формате организации в одной или двух странах в течение всего месяца. Кроме того, и сам юбилей уже упущен, он был в прошлом году, но название Евро-2020 оставили из маркетинговых соображений.
Перемещения по Европе при этом сейчас как никогда сложны по логистике и правилам, меняющимся от страны к стране. И в отличие от чемпионата мира в России, который здесь был буквально 3 года назад, в том числе здесь, в Санкт-Петербурге, найти иностранных болельщиков даже сейчас, в день старта чемпионата Европы, задачка непростая. Хотя, как выяснилось, на этой неделе проблемы с доступом на Евро начались у российских журналистов. Корреспондент издания Чемпионат.ком спортивного издания Максим Пахомов рассказал о том, что ему отказали в доступе и на Евро, и сюда, на фан-зону. Он связывает это по неофициальным источникам со своим участием в митинге «Он вам не Димон» 4 года назад, где его задержали в центре Москвы. Санкт-Петербург, напомню, примет 7 матчей чемпионата Европы, 6 группового этапа и 1 раунда плей-офф. Это произошло после того, как в Дублине отказались от проведения Евро из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране и перенесли часть матчей в другие города.
Структуры Навального признали экстремистскими. В Нидерландах продолжаются слушания по делу сбитого малазийского Боинга. Юрию Дудю вменяют пропаганду наркотиков. Наша лента новостей.
На Юрия Дудя завели административное дело. Журналист вменяет пропаганду наркотиков. Поводом стали 2 интервью, которые вышли на канале Дудя с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. При этом в чем именно состоит пропаганда наркотиков, не уточняется. На YouTube-канал Дудя в апреле пожаловалась Лига безопасного интернета. По итогам проверки полиция завела административное дело, однако тогда не было известно, кто конкретно был его фигурантом. Теперь же глава Лиги Екатерина Мизулина сообщила, что 2 экспертизы, проведенные в рамках дела, подтвердили факт пропаганды наркотиков. Недавно по другой части той же статьи, которую вменяют журналисту, оштрафовали на 100 тысяч рублей рэпера Моргенштерна. На суде по делу о сбитом малазийском Боинге MH17 обнародовали новые записи переговоров военных, так называемые ДНР, о передвижениях Бука. По данным следствия, их перехватила Служба безопасности Украины и передала Международной следственной группе. Кроме того, на этом же заседании впервые дали показания 8 свидетелей пуска ракеты из Бука. Как сообщает русская служба BBC, все они видели или слышали полет ракеты недалеко от города Снежное. 3 из них заявили, что были в момент трагедии в районе места пуска. Напомню, что Боинг малазийских авиалиний, совершавший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в июле 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Дочь Алексея Навального Дарья получила за него премию мужества в Женеве. На церемонии вручения девушка произнесла речь о своем отце. Дарья отметила, что получение награды – это большая честь как для Навального, так и для всех, кто поддерживает его. Это важный жест признания, и это означает, что миру не плевать, заявила Навальная. Организаторы решили наградить Алексея Навального за, дали цитат, «вдохновение мира своей невероятной смелостью в защите справедливости и прав человека». Такая формулировка использовалась в их письме соратнику политика Леониду Волкову. Мосгорсуд признал структуры, связанные с Алексеем Навальным, экстремистскими организациями. Такой статус получили Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. Они оба признаны в России иностранными агентами, а также сеть региональных штабов Навального. Суд, который прошел в закрытом режиме, постановил ликвидировать эти организации. Им запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. В пятницу уже 11 июня стало известно, что одного из ближайших соратников Навального, Ивана Жданова, объявили федеральный розыск. Его данные появились в базе разыскиваемых лиц. Там же значится, что Жданова разыскивают по статье УК. Сейчас он находится не в России.
Каковы будут последствия и кто реально может пострадать от этого закона, где ФБК признали экстремистской организацией, я спросил у соратника Алексея Навального Ивана Жданова.
Отец остался в России, и он взят в заложники. Он по политическим мотивам, безусловно, преследуется, но сейчас находится в СИЗО. И поэтому, когда я не могу сказать, что там любому соратнику, любому там другу моему, с кем я общаюсь, не грозит совершенно ничего. С другой стороны, все-таки, ну, пока такого уровня, что там за любой контакт, за любой репост моего твита кого-то сажали, такого уровня безумия мы еще не достигли. И я думаю, что в режиме, когда преследуются только соратники и только бывшие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, мы еще проживем достаточно долго, не переходя на следующий этап. Это может быть год, два, три, ну посмотрим. Они сами будут реагировать ситуативно и в зависимости от этого, от вообще общей ситуации, принимать решения. Поэтому каких-то угроз прямо людям, которые просто нас поддерживают, я пока серьезных не вижу.
БАМ будут достраивать заключенные. Соглашение о намерениях подписали управление ФСИН по Хабаровскому краю и компания «БАМ-строймеханизация». Предложение привлекать заключенных к строительству крупных объектов обсуждается в России на разных уровнях не первый год. Однако его активно критикуют правозащитники. Они опасаются, что такая система сделает российских осужденных фактически рабами. С подробностями Артем Радыгин.
Это кадры советской хроники о ГУЛАГе. Тысячи заключенных работают на стройках в тяжелых погодных условиях. Силами заключенных в сталинское время построили многие заводы, Байкало-Амурскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал.
Канал работает и сегодня. 6 месяцев в году тянутся по нему навстречу друг другу баржи и теплоходы.
В мае 2021 года глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил снова использовать труд заключенных на предприятиях. По его словам, из-за коронавируса в Россию в последние годы приезжает меньше трудовых мигрантов. Из-за этого не хватает рабочих. Заполнить нехватку кадров, по версии главы ФСИН, смогут заключенные. В июне того же года ФСИН договорилась с подрядчиками Байкало-Амурской магистрали, что железную дорогу будут строить заключенные. Это решение одобрил Совет по правам человека. По словам членов Совета, принудительный труд поможет заключенным социализироваться.
Если эти действия, я имею в виду властей, исполнительные системы, направлены именно на то, чтобы задействовать как-то осужденных, дать им заработать возможность, в том числе изменить им вид режима, потому что, я так понимаю, предполагается менять вид режима на какой-то более мягкий, чтобы они могли там выходить. Это очень полезное и нужное действие. Но, вы знаете, у нас, как всегда в России, у нас все изнахатят и все сделают в обратную сторону.
По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, заключенные уже работают на многих стройках Москвы и Московской области. Заключенные на таких стройках живут в специальных общежитиях с более мягким режимом. Заключенным разрешают иметь при себе деньги, покупать еду, одежду и по разрешению руководства выходить за пределы предприятия.
Мебель, которая изготавливалась в колонии, за бесценок, за бесплатно осужденные все это делали.
По словам правозащитников, на данный момент невозможно контролировать, соблюдаются ли права заключенных во время исправительных работ. Поэтому велика вероятность, что заключенных будут использовать в качестве бесплатной рабочей силы.
Из этого всего просто сделают доход некоторые сотрудники ФСИНа, предприниматели, которые получат бесплатную силу, и она будет им их обслуживать и поставлять этот товар, так сказать. Это очень выгодный инструмент для обогащения как руководству колонии, так и предпринимателям. Неучтенная продукция, не платишь налоги, не трудоустраиваешь людей, вообще ничего.
По данным правозащитников, заключенные за свою работу получают в несколько раз меньше, чем люди на воле. Кроме этого, по закону государство удерживает часть дохода заключенного, чтобы возместить затраты ФСИН на его содержание. Пока чиновники говорят только о добровольном привлечении заключенных к труду. Но правозащитники уверены, что администрации исправительных учреждений будут злоупотреблять беспомощностью заключенных.
С нами на связи бывший менеджер компании «ЮКОС» и бывший политзаключенный Владимир Перевезин. Владимир, здравствуйте. Сталкивались ли вы с принудительными работами в зоне, где вы отсидели более 7 лет?
Ну, я отсидел не в одной колонии, я в нескольких колониях, поэтому у меня, конечно, очень большой опыт принудительного труда заключенных. Ну, во-первых, раз такой вопрос вообще вот стал на уровне правительства, значит, действительно ситуация очень плачевная, если вот речь зашла об использовании рабов. А именно таковыми заключенные являются. Вот, поэтому я считаю, что эта идея вообще она ни к чему ни хорошему не приведет. Только, к сожалению, у нас в стране ни к чему не изучают предыдущий опыт. Опять ГУЛАГ возвращается. Да? Там на костях заключенных построили какие-то объекты, и сейчас опять хотят использовать рабский труд и кости заключенных, потому что заключенные у нас людьми не считаются. Это отношение к заключенным, ну, как к скоту, наверное, даже к скоту относится лучше. То есть заключенный для тюремщиков – это не человек.
Владимир, что происходит, когда заключенный отказывается работать и говорит «не пойду», и все?
Ну, заключенный, как правило, не отказывается от работы, потому что у тюремщиков очень много механизмов, которые принуждают заключенного к рабскому труду. Они же все выходят на работу, да, и получаются… У меня была зарплата. Я работал в швейном цеху, получал там 30 рублей за упаковку шапок. Или я делал в другой колонии кирпичи и шлакоблок. У меня даже есть рассказ на эту тему. Я там работал как раб на галерах. И получал зарплату где-то там 50 или 100 рублей в месяц. Но при этом труд был это просто ну, сумасшедший. И ты не откажешься, потому что тебя не отпустят на УДО. Тебе все время, ну как, ты полностью, ты раб. Да? Тебя могут убить. Тебя могут все что угодно. Убить это не в переносном, да, это не как... Какая-то метафора. Там действительно все так и происходит. С тобой могут сотворить все, что угодно. Ты бесправный раб.
Есть ли какие-то компромиссы? Допустим, вы договариваетесь о том, что вы можете там шить варежки или паковать какие-то коробки. Или тут вот ты пойдешь делать то, и ты должен выполнять то, что тебе скажут?
Ну, в большинстве своем ты должен выполнять то, что тебе скажут. Более того, если ты хорошо выполняешь, то есть вот у нас в колонии был сантехник, который хорошо выполнял свою работу. И, конечно, ему там ничего не платили, он работал как раб. И на УДО-то его тоже не отпустили, потому что он в колонии нужен. Кто ж будет его работу выполнять, если он освободится?
Владимир, я вспомнил произведение Сергея Довлатова «Зона». Наверняка вы это когда-то читали.
Конечно,
и
конечно,
там описывал он историю о том, как заключенный зэк из блатного мира был в авторитете, его заставляли работать, он отрезал себе руку, чтобы не работать. Это художественный вымысел, это было начало 60-х годов, или это так может быть, потому что у блатных есть свои правила?
Ну, такое, я с таким не сталкивался, я сталкивался с травмами на производстве, действительно, там кому-то руку там или пальцы отрезало в цехе деревообработки.
Но есть такое понятие «вор в законе» или «человек, который держит зону». Ну, мы это знаем из книг, из фильмов. Этого человека могут заставить работать или нет?
Ну, опять же, ну, блатным запрещено работать, если он идет на какое-то производство, он уже лишает своего статуса. Вот, как правило, на такую конфронтацию, ну, все зависит от обстоятельств. Конечно, в определенных обстоятельствах такой человек, ну, все индивидуально, он может себе нанести какие-то увечья, там, и в том числе, там, и как-то сильно травмировать, чтобы его не заставляли. Ну, скрываются же люди, конечно.
Скажите, как все-таки решать эту проблему? Заключенные выходят на свободу несоциализированными. Может быть, труд как раз-таки он дает возможность приобретать профессию? Или это не так?
Ну, люди, как правило, кто освобождается, они действительно не могут найти работу. Они действительно в поиске, и абсолютно вы правильно отметили, что они не социализированы, и эта система социализации, конечно, она напрочь отсутствует. Но опять, кто этим будет заниматься? Да, этим не должны заниматься тюремщики, милиционеры. То есть, ну, надо вначале голову поменять людям, которые вот это пытаются организовать. Я считаю, что эта идея у нас ни к чему хорошему не приведет.
Смотрите, если людей отправляют на большие стройки, это предполагается, что там будет другой заработок, не то, что у вас, там 100 рублей в месяц за, в общем-то, тяжелую работу. И разрушает ли эту какую-то иерархию отношений внутри зоны, когда люди выходят из-под контроля тех, кто держит зону?
Ну, я не думаю, что это разрушит как-то иерархию, потому что ну, колония рознь, да, и нет же вот такой четкой системы, которая вот описывает вообще всю тюремную систему. В одной тюремной зоне есть там, она черная зона считается, другая красная, и везде в конечном счете регулирует администрация, потому что у оперативников ну, огромный набор инструментов и бесконтрольность, и всегда дозволенность, конечно, развязывает им полностью руки. То есть они там хотят все, что хотят, то и творят.
Мы знаем, что ваш коллега Михаил Ходорковский, он работал в зоне, там паковал ящики, шил варежки или выполнял какую-то работу. Несмотря на то, что у него был определенный статус за пределами зоны, это был политзаключенный, но все равно за ним был глаз да глаз. Алексей Навальный, который находится сейчас во Владимирской колонии, где сидели и вы. Его могут заставить работать? Будет ли он как все, или все-таки к нему особое отношение?
Да я думаю, что он будет работать.
Будет?
Я думаю, что да, да. Но отказываться он точно не будет. И, в принципе, почему бы не сесть за швейную машинку? Я, кстати, пытался научиться шить, и даже мне это нравилось, но когда тюремщики поняли, что я получаю от этого удовольствие, ну, у меня было просто такой спортивный интерес, думаю, ну почему бы не научиться шить? Потому что меня распределили в швейный цех, где шили тюремную форму для тюремщиков. Вот, и я думаю, ну, надо поучиться шить. Вот. И я там учился, но они сразу меня там отлучили от швейной машинки.
Мы говорили о том, что людей будут отправлять, заключенных будет отправлять на стройки БАМа. Об этом идет речь, заключено соглашение между двумя сторонами. Скажите, это позволит зэкам переехать в другое пространство, где больше свободы и лучше кормежка? Или об этом речь не идет?
Ну, я думаю, что лучше на БАМе работать, чем в колонии сидеть, конечно. Ну, опять же, как все это будет, кто их будет охранять? Их туда же пошлют тех же самых тюремщиков, им же не дадут, вот не отправят их на свободу. Кто там будет отмечать, контролировать?
Владимир, спасибо вам огромное, всего вам доброго.
С нами был бывший менеджер компании «ЮКОС» и бывший политзаключенный Владимир Переверзин. Это была программа «Грани времени». Смотрите нас на сайте «Радио Свобода», на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Музыка на «Свободе». Где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.